Всем привет, уважаемые любители баскетбола, с вами Спортхаб, и это наш очередной регулярный подкаст, который полностью и безраздельно посвящен NBA. И у нас очень много новостей. Наконец-то мы обсуждаем не бесполезные матчи регулярки, не фантастические исторические матчи плей-ина. Единственный первый в своей истории был у нас великолепный плей-ин. Мы наконец-то обсуждаем плей-офф и не только. Сегодня ночью, если вы нас слушаете в пятницу, рано-рано утром состоялась у нас драфт-лотерея, и теперь мы знаем, кто будет на следующем драфте пикать первым. Спойлерить вам не будем. Если вы вдруг не в курсе, тогда вот я тайм-код в описании мы напишем. В самом конце этого подкаста у нас будет целый большой сегмент, в котором Александр Прошута и Андрей Гладченко детально обсудят итоги драфт-лотереи, детально расскажут, кто на что теперь рассчитывает, как от этого изменится моки, какие команды выиграли, какие команды проиграли, какие игроки выиграли, какие игроки проиграли из-за сегодняшней ночи. Ну, в общем, все самое интересное, что связано с драфтом, как всегда, собственно, от этих двух молодых людей в конце этого подкаста. Ну и сразу же в виде спойлера скажу, что этот подкаст записывался прям по супер горячим следам в 4 утра, и есть у нас для наших патронов доступна необрезанная uncut версия этого подкаста, где прям в лайве реагировали на все Александр и Андрей. Саша, как это было? Давай какую-то такую маленькую затравочку, детально не рассказывай, маленькую затравочку, почему людям надо пойти и послушать эту uncut версию вашей реакции на лотерею.
Мы немножко не могли запустить вовремя записывающее устройство, поэтому лотерея прошла очень быстро. Я видел на Ютубе, ну, если вот обрезать все рекламы, да, там и прочую говорильню, она заняла реально 5 минут. И мы не могли немножко понять, да, как оно там работает, немножко затупили. Короче, мы включили уже запись на рекламной паузе, когда вот 4 пика, да, остается по последних. И мы такие, а у Андрея еще отставала трансляция от моей секунд на 30. И мы не могли понять вообще, что происходит, потому что, ну, очень быстро все идет. И вот эти прыжки, да, когда команда там с 8 шансами прыгает там на 5 место, да, там, а команда с 5 на 9. Это нужно очень быстро все понять. И у нас это заняло какое-то время, да, спасибо рекламной паузе, но потом было очень смешно, потому что мы как раз перед драфтом, ну, перед лотереей, мы обсуждали, да, какие команды мы хотели бы, чтобы им достался первый пик, каким командам мы бы не хотели, чтобы достался первый пик, а каким командам, ну, типа, нам пофиг, но будет весело. И вот, собственно, получилось так, как получилось, одна из команд получила очень веселая команда. Получила первый пик, не менее веселая команда получила второй. Ну, в общем, да, вы послушайте. Да, мы записывали действительно в 4 утра. Для наших патронов мы сделали хорошую вещь, еще более глубокую. Плюс самое забавное, что в конце нашего подкаста уже вышел мокдрафт на ESPN, и мы даже мокдрафт немножко успели обсудить, поэтому в конце подкаста 20-25 полминут.
Ну да, да,
можете
да.
Послушать я как раз про будущее. Обязательно, да, подписывайтесь на нас. Теперь мы уже знаем драфт-порядок и драфтовые подкасты. Я скоро, видимо, дисквалифицирую себя из подкастов NBA и пойду заниматься нормальными, соответственно, полноценными вещами, а не вот этим вашим плей-оффом.
Да, да, да. Я, опять-таки, послушал ваш подкаст как раз-таки по дороге сегодня со студии домой. Прекрасно вот как раз в тайминг уложился. Вот столько времени мне как раз понадобилось, чтобы без пробок доехать со студии Мегаго до дому. Поэтому полностью я дослушал и как раз уже парковался на свое паркоместо, и ты вот рассказывал про мокдрафт. В общем, в конце этого подкаста целый сегмент. Слушайте, сейчас же мы будем обсуждать, понятное дело, плей-офф, как мы вам обещали в понедельник. Мы записываем подкаст после того, как в каждой серии было сыграно по 2 матча. Соответственно, в некоторых сериях у нас ничья, в некоторых сериях по 2-0. И, ну, наверное, эти серии надо как-то разбить на 2 группы. Взять одну группу, которая безидейная, а вторую группу, которая интересная. Можем еще третью группу, которую вывести. Но вот хотелось бы все-таки стартовать вот, да, с этих, на первый взгляд, безидейных серий, да. И скажу честно, для меня вот в списке безидейных серий, несмотря на то, что, вот, например, 1-1 у Милуоки Орландо, я тоже считаю безидейной серией, я очень не ожидал увидеть 2 матча по 4-го и 5-го места. То есть, да, Бруклин-Торонто, мы все прекрасно понимаем. Первая игра просто вынос тела. Фредди Ван Влит вообще без вопросов. Торонто без шансов переигрывает Бруклин. Во второй игре Бруклин подцеплялся. Что-то там у них даже получалось, какие-то моменты. Ну, в общем, более-менее. Но мы понимаем, что, скорее всего, в этой серии, если и будет какой-то джентльменский свип, то это будет какая-то абсолютно нелепая случайность. И, ну, тут даже добавить, я думаю, нечего. И... точно такая же у нас серия, в которой, ну, вообще я не вижу аутов, на западе между Оклахомой и Хьюстоном происходит. Если первая игра без Лудорта была прям супер печальной для Оклахомы, то во второй игре появились надежды. Лудорт вчера трендился в твиттере американском, вся Америка, видимо, пыталась узнать, кто же это вообще такой, почему про него так много на ESPN разговаривают. Но в итоге закончилось все так, как и закончилось. Несмотря на то, что Хьюстон там 17 подряд трехочковых промазал, все равно они игру довольно легко выиграли. И вот в рейтинге безыдейности, наверное, вот эта серия у меня будет идти на третьем месте после серии Милуоки и Торонто. Как тебе по поводу вот этих трех серий? Давай вот начнем с них. Торонто-Бруклин, Милуоки-Орландо и Хьюстон-Оклахома. А потом уже пойдем к сериям более, более интересным. Видишь ли ты интригу хотя бы в одной из этих серий? И если да, то какую?
С трудом вижу, честно говоря. Посмотрел сейчас вот перед записью подкаста внимательно вторую половину матча вчерашнего Оклахомы и Хьюстона. Ну давай начнем с Торонто. Торонто там выиграет, понятно. Тем более Джо Харрис уехал из бабла. И, соответственно, конечно... нельзя не отметить прогресс Тимотелу Валу-Кабаро, который прям становится там супершутером и спустя сколько, 4 года в лиге начинает оправдывать драфт-хайп, который по нему был. Ну, я поздравляю Бруклин, потому что действительно хорошая, очередная хорошая работа программы, да, по подготовке ребят в Бруклине, то есть он им очень сильно поможет в следующем сезоне, но я думаю, что тут с этой серией все плюс-минус ясно, несмотря на то, что во втором матче Торонто откровенно тачку возили в первой половине, но все равно даже с нулем очков Марка Газоля, с не очень внятной игрой некоторых других игроков, этого хватило, чтобы комфортно победить. По поводу Милуоки. Я первым матчем, честно, был напуган. Просто, потому что если, ну, как бы, да, начались все вот эти шутки по поводу Орландо, по поводу того, что они год назад тоже выиграли, а потом Торонто стал чемпионом. Но, как бы, давайте не будем забывать, что год назад Орландо выиграли в одно очко в матче, где они попали, по-моему, 23-очковых. Или что-то в этом роде. То есть, да, ну, это была такая более случайная, флюковая победа. Здесь же Орландо просто уничтожили Милуоки в первом матче, и я делал для... Вот мы там спорили, да, с нашими патронами в чате, кто виноват, и я специально вот три клипа таких, да, небольших вырезал по 10 секунд, чтобы доказать, что Янис как бы здесь ни при чем, потому что я не вижу вообще никаких моментов, как в чем винить Яниса, если Брук Лопес просто превратился в решето в первом матче, то есть человек вообще не хотел защищаться, а когда Брук Лопес является стойкой или конусом, да, там, в защите, а не какой-либо опцией, то у Милуоки сразу начинаются проблемы. И у Милуоки, конечно, была большая проблема. Вот мы теперь это будем называть, наверное, да, введем такой внутренний термин, проблема Элвина Джентри. Он не знал, кем играть вообще, Буденхольцер, в первом матче. То есть он судорожно просто метался. У него, да, понятно, что был Янис, которого он выпускал там, да, там, ну, на свои отрезки, потому что Янис играл, опять же, всего только 34 минуты в первом матче. Это вечный разговор о том, что Янис может играть больше. Почему он не играет больше? Почему не играет 40 минут в таких ситуациях? Но, видимо, Милуоки виднее. Окей, Янис играл 34 минуты, но все остальное время, когда нужно было отыгрываться, Буденхольцер судорожно искал какую-либо пятерку, сначала атакующую, потом защитную. У него метания были просто сумасшедшие. Я, в принципе, могу его понять, потому что действительно, если вынести за скобки Яниса, то там Крис Миддлтон в первом матче сыграл там 3 хороших минуты где-то из 48. Эрик Блэдсо там где-то 5. Пэт Конатон где-то 4. Ну и так далее. Да Брук Лопес вообще не играл толком по его, опять же, стандартам. Поэтому, да, были у них большие проблемы. Орландо, конечно, прекрасный матч провели. И Джеймс Сеннис, и Никола Вучевич абсолютно феноменальный. И Гэри Кларк, и все эти люди, Диджей Агастин. Ну, можно долго перечислять. Но как-то вот напугали действительно Милуоки тем, что они абсолютно не были готовы. Хотя, конечно, можно допускать мысли о том, что они все еще рассматривают первую серию как какой-то подготовительно-проверочный этап, да, и потом они начнут сокращать ротацию, потом они начнут резать состав и так далее и тому подобное. Вчера Милуоки выглядели гораздо лучше, ну, сегодня ночью, да, в сегодняшнем ночном матче, который как раз предварял лотерею. Они выглядели гораздо лучше выглядел Брук Лопес, который набрал 20 очков, но опять же, в первую очередь он играл в защите здорово, и у него плюс 12, лучше него только Конатон сыграл, ну, Конатон напопадал трешек. Ну, вот, в принципе, Конатон и Лопес — это два таких защитных стейпла, которые вот помогли Милуоки в этом матче удержаться. Ну, Янис, безусловно, прекрасен, но нельзя пройти мимо Криса Миддлтона, который после 13 очков в первой игре тотально настрелял сегодня. Один из восьми, 2 очка. 6 ассистов, правда, но за 31 минуту плюс-минус плюс 1, 1 из 8 с игры. Ну, в общем, стоит ли этот человек максимального контракта? Этот вопрос опять всплывает, да, вот у нас как-то в сознании. Я думаю, что Милуоки выиграют 4-1. Но это, вот видишь, серия для них оказывается. Может быть, это и к лучшему, да, что они проиграли этот первый матч, что они как-то встряхнулись. Ну, вот как-то так, да, если смотреть на эту ситуацию. Я думаю, что для Милуоки это скорее плюс, но нужно разбираться с ротацией, потому как играть в 11 человек на полноценных минутах в плей-офф, я думаю, проблематично. И против Орландо это еще может прокатывать, несмотря на то, что Вучевич продолжает просто из них делать клоунов тотально. Но вот во втором раунде это уже может не прокатить. По поводу Хьюстона. Честно говоря, вот Хьюстон пугает своей... Я бы даже не сказал силой, знаешь, вот есть как это, какая-то вот неотвратимость, да, вот в
легкость
этой всей
бытия
истории.
Я бы это назвал. То есть ты смотришь на игру, и ты понимаешь, что это необратимо. Вот 15-3 они вчера промазали, я смотрел, и у меня вообще не было сомнений, что даже если они сейчас 27 подряд бросят, как в позапрошлом году, все равно они эту игру выиграют. Все равно они потом забросят еще 10. И как бы и Гордон будет проходить, и ничего не сможет Оклахома с этим сделать. Абсолютно ничего. Вот как-то смотрю, и все страшнее и страшнее становится, когда смотрю на Хьюстон. Хоть и не хочется.
Знаешь, страшно становится не от картинки, самой вот, да, от визуального, да, вот этого восприятия команды, а страшно становится от того, что ты эту картинку накладываешь на понимание того, как вообще, в принципе, работает эта структура. То есть вчера, вообще, конечно, вчера был уникальный матч у Оклахомы и Хьюстона, когда первую потерю на двоих команды сделали на 21-й минуте игры. То есть, да, когда вот у тебя, когда ты играешь против Хьюстона, и ты не теряешь мяч. Окей, ну и Хьюстон не теряет мяч, но при этом Хьюстон забивает 8 из 16 трехочковых в первые 15 минут, и ты думаешь, а как вообще против них играть? То есть у Хьюстона, ну как вот я себе вывел, да, такой принцип, у них в принципе есть математическое преимущество за счет их схемы игры. То есть они имеют больше возможностей для скоринга, потому что они бросают исключительно трехочковые, ну или там штрафные лейапы, понятно, да? То есть, но ты против Хьюстона не можешь вообще терять мяч, в принципе. То есть эта ситуация, мы помним, один из первых матчей в Бабле с Милуоки, когда Милуоки натеряли мячей, да, была концовка, Хьюстон все равно этот матч выиграл, но мы заметили, да, что вот потери очень сильно убили эту команду. И вчера такая же история была с Оклахомой. Когда в третьей четверти, когда Оклахома вышла на третью четверть, тебе 7-8, кажется, 5 очков преимущества, у них случился ряд глупейших просто ошибок, когда тот же Галинари сделал несколько потерь, Деннис Шрёдер сделал несколько потерь. 2 очка за 6 минут, игра перевернулась. Потом Оклахома забила 3 трехочковых, когда 2 раза забил Шей Гилджис-Александр, забил Лю Дорт, наконец-то, первую свою трешку в игре. Но потом, опять же, несколько потерь, и все, и Хьюстон отрывается. Потому что даже в тех ситуациях, когда Хьюстон мажет эти броски, они все равно имеют преимущество математически. Вот это важно понимать, как говорит один наш общий знакомый, да? Потому что, когда ты допускаешь против Хьюстона потерю или бросаешь средний бросок, да, там, как ну, такой неэффективный, да, то в ответ может прилететь трешка, и это сразу, ну, это сразу существенный минус, да? И здесь даже 0 из 10 Эрика Гордона, которые в итоге у него получились, они не так важны, потому что даже в отсутствии Вестбрука Эрик Гордон в неплохой форме сейчас находящийся, это очевидно, да? То есть он выглядит явно лучше, чем выглядел на старте Бабла. Он дает такой уровень пенетрейшена, в трехсекундную зону, что защита обязана просто на это реагировать. А если защита на это реагирует, то вопрос уже только в том, как Хьюстон будет попадать. А пока у Хьюстона попадают с периметра Остин Риверс и Джефф Грин, Джефф Грин, который сейчас вообще меня просто потрясает своим уровнем процентов реализации, да и в целом он выглядит ну просто как другой человек, я не знаю. Как будто он, знаешь, всю жизнь вот это мыкался по всем этим командам, по всем этим, там, я не знаю, Оклахомам, Бостонам, Кливлендом и прочему, и будто он ждал вот своей команды, и наконец-то эта команда наступила, да, потому что человек просто сумасшедший какой-то проводит сейчас отрезок, и Маклемор даже попадает, Остин Риверс опять же, ну и не говоря уже, да, о Такере, Ковингтоне, ну о тех людях, которые в принципе должны это делать. И получается история такая, какая получается. Поэтому страшно, страшно выглядит Хьюстон. И Оклахома вроде бы борется, да, вот вроде бы нельзя сказать, что Оклахому там нужно пинать ногами, да, что там все как-то очень безыдейно и так далее. Но тяжело Оклахоме, и стилистически тяжело, и даже несмотря на то, что они... Вот Шей Гилджис-Александр очень сильно вторую половину сыграл. У него были огромные проблемы с тем, что защита... Ну, мы видели, да, как защищается Хьюстон в ситуациях, когда идет под кольцо один из гардов Оклахомы. То есть человек, если идет со стороны Лю Дорта атака, от Лю Дорта страхуют полностью. Пускай бросает мальчик, если попадет, хорошо, это его как бы броски, да. Лю Дорт во втором матче 2 из 8 трешек бросил, причем первые 6 он не забил, соответственно, Хьюстон спокойно мог помогать за счет него. И вот мы видим реакцию, когда Гилджис-Александр идет в проход, и когда его защитник на нем, а второй еще сдвигается, а бывали ситуации, когда и третий защитник сдвигается. То есть Хьюстон абсолютно не уважает бросковые потуги большей части ростера Оклахомы, соответственно, вынуждает и Шрёдера, и Криса Пола, и Гилджиса Александра принимать решения сложные на ходу. Они принимаются с трудом, и не всегда это получается, да, эффективно, а потом в ответ прилетают 19 трешек.
Слушай, вот вопрос по поводу Оклахомы, да, который поднимали многие, и то, что и по первой игре, первую игру мне довелось комментировать, вторую я смотрел, не смотрится ли абсолютно пятым вот лишним колесом в этой всей структуре против игры Хьюстона Стивен Адамс, потому что, ну, объективно говоря, играли, и играла не один раз, играли команды с Данила Галинари, да, с ним на пятерке, и играли маленьким составом, и это неплохо получалось. И выглядит это как, наверное, единственное правильное решение сейчас. Но мы две игры подряд видим абсолютно упорные, и вот, не знаю, лбом уперся Билли Донован и продолжает играть Адамса, которого, ну, с которого действительно фактически нет никакого толку в игре. Его состав три маленьких не работает, как ты правильно сказал. Как ты смотришь на это? Будет ли какие-то изменения с Адамсом? Будут ли попытки сыграть с Галинари на 5? Или как это будет работать в дальнейшем? Или просто-напросто Донован так и не найдет ничего и в четырех матчах скрутится от Хьюстона?
Ну, я думаю, что у него нет выбора. Ну, во-первых, мне очень понравился отрезок Нерлинса Нейоля вот во втором матче, где он очень убедительно выглядел, несколько поставил сумасшедший блокшот, во-первых. А, во-вторых, там несколько раз отбился, там на чужом щите поработал. Да, но потом, когда Нейоль играл вот этот отрезок здорово, потом они с Лю Дортом допустили мискоммуникейшн, Харден забил открытую трешку, понимаешь? И здесь, вот опять же, все это нивелируется тем, что Хьюстон реально может наказать за любую подобную оплошность. Адамс, да, Адамс собирает подборы, Адамс зачищает щиты, но в этой игре, да, за счет его неподвижности, наверное, он не такой большой фактор. Вот, кстати, смотрим, опять же, цифры по плюс-минусу. Я считаю и считал, что эта цифра не самые показательные, да, вообще в баскетболе, особенно сейчас, когда много всякой метрики. Но, блин, когда у Нерлинса Нейоля минус плюс 13, за его минуты на площадке, да, плюс 13, а у Стивена Адамса минус 26. Здесь и у Галинари плюс 12, что тоже важно, да, хотя Галинари играл разные минуты и со стартерами, и с бенчерами, ну, по-разному. Но Доновану ничего не остается, он будет вынужден менять схему, менять ротацию, пробовать каких-то других людей. Но мне кажется, что у Оклахомы еще все-таки есть внутренний резерв, потому что, ну, отвратительную серию проводит Шрёдер. пока что на данном этапе. То есть он допускает ошибки, которые он допускал там в Атланте, там в сборной Германии, да, мы знаем его, и так далее. Гилджес Александр здорово отыграл вторую половину второго матча, но да, первый матч он тоже выглядел не в своей тарелке. Ну и Крис Пол, который после игры прямо сказал, что я должен играть лучше, чем 6 из 15 с игры и 2 ассиста. Но в целом, конечно, Хьюстон, пока Хьюстон играет спереди в этой серии, да, важно стратегически, ну, не говоря про нападение, даже вот по защите, вот эта схема защиты, которую применяет Майк Д'Антони и его штаб, она абсолютно идеально работает против этого ростера этой команды. Возможно, там во втором раунде, да, посмотрим, кто туда выйдет из соседней пары, да, теперь это уже не так очевидно. Нет, в случае с Хьюстоном, я думаю, все-таки более очевидно, да, ну, то есть там будут какие-то моменты. Но против Оклахомы, да, против ее вот этих нон-шутинг-сочетаний, оно все работает хорошо, хотя, с другой стороны, а что остается Доновану, когда Лю Дорт здорово держит Хардена один в один, но ты же видишь... Атаку это лимитирует серьезно. И даже при этом у Хьюстона все равно является математическое преимущество, которое они юзают. Я думаю, Оклахома один матч возьмет.
Ну, было бы прикольно хотя бы действительно понаблюдать за пятым
но
матчем.
Но никакими семью играми здесь, конечно, не пахнет.
Согласен. И победа Оклахомы 4-3 пока тоже не пахнет. Ну,
мягко
кто говоря. Его знает, может что-то поменяется. Больше всего мне нравится, конечно, роль Уэсбрука пока в игре команды
прекрасен.
Рокетс. Да, просто прекрасен. Как же он болеет, как же он поддерживает, как же он
шумит.
В желтой
маске, в шортиках.
Да, да. Какие великолепные майки одевает, рваные, модные, разрисованные. Ну, в общем... У Хардена сегодня после матча спросили, как ему поддержка и коучинг Уэсбрука. Харден ответил, ну, лучше ему за нас болеть, потому что, как бы, кроме этого, ему здесь вообще, чем мне здесь на этой льдине заниматься, как бы, так что пусть болеет Уэсбрук. Непонятно, когда вернется ли в этой серии, успеет ли он вернуться в этой серии, мы пока
да
не знаем.
Да можно не спешить, наверное, уже.
Может не спешить, в принципе, да, и есть большая вероятность того, что ему и его команде придется отдохнуть несколько лишних дней в сравнении с будущими оппонентами. От трех безидейных серий хотелось бы перейти к двум сериям, которые выглядят безидейно, но такими не должны были быть, ну или должны были быть, ну в которых я хотя бы вижу, хотя бы, ну не знаю, какую-то интригу или еще что-то, какой-то... Storyline, не знаю, как это правильно объяснить, и даже, если честно, не знаю, почему я в этот список вот этих двух серий внес серию Бостона против Филадельфии, потому что...
Это очень зря, кстати.
Ты имеешь в виду, что надо было в первую группу вносить эту серию?
Да,
причем еще раньше, чем Торонто?
Нет, Торонто все-таки, ну, давай не будем уже загоняться, да, но...
Ну, слушай, Бостон-Филадельфия, вот, знаешь, я как человек, который болеет за Бостон, мне должно быть весело и смешно, но я когда смотрел второй матч, и, я не знаю, за... полтора часа или сколько там трансляции, сколько занимал период там с ничьи, вот с момента, когда счет стал ничейным до финальной сирены, из этих полтора часа, наверное, минут 15 показывали лицо Эмбиида, и мне реально мужика жалко стало. Ну, то есть, не может он в одно лицо переиграть вот это, играя вокруг, вот с этим суповым набором, который вокруг него бегает. И это настолько печально и больно. То есть Тобайас Харрис смотрится как, ну, такой себе средний ролевичок. А про Ричардсона мы говорили в нашем превью. Да, он там, у него бывают взрывные моменты. Он может забросить там две трешки подряд. Еще что-то. Шейк Милтон? Ну, окей, это Шейк Милтон. В какие-то моменты ты просто понимаешь, что, блин, да им хотя бы какой-то Ти-Джей МакКоннелл, да кто угодно. Любой разыгрывающий, абсолютно любой, помог бы хоть как-то. А в итоге это просто Эмбиид, который, да, что в первой, что во второй игре он выдавал какие-то мощнейшие моменты. Он вел за собой команду. Вторую игру они там вообще стартовали с преимуществом в 14 очей. В первой игре даже в третьей четверти вели. Но все равно, вот даже во второй игре просто садится отдыхать Джейлен Браун, садится отдыхать Кемба, садится отдыхать Тайс, выходят все вот эти герои мяча и магии, Сэмми Оджелея, Брэд Банамейкер и так далее, и просто устраивают рывок там плюс 28 за 7 минут. И ты не понимаешь, как, почему это работает. Ну, я не буду уже говорить про Тейтума, потому что это понятно, да, если вы там на Атлетик подписаны, даже если вы не подписаны, вы можете, если нравится вам Celtics, подписаться на подкаст Anything is Podable, великолепный подкаст от автора в Атлетика, после каждого матча они выпускают выпуск, там, я уже писал в чате патронов, там люди чуть ли фигурально не дрочат в прямом эфире после игр. То есть, и они не скрывают этого, что Тейтум это лучший баскетболист в истории Celtics. Все, вы посмотрите, как мы несем. Ну, по первым двум играм действительно складывается впечатление, что вообще Филадельфия на другом уровне. И что тут не то, чтобы никаких шансов нету. Даже если серия будет до 14 побед, это закончится 14-0. И я вообще не знаю, где тут искать варианты, но все равно мне кажется, что вот как-то на злости, на очередной игре 2 из 18 Тейтума, вот на чем-то таком-то Филадельфия одну игру сможет зацепить. Что ты думаешь по этой серии, смотрел ли и видишь ли ты хоть какие-то ауты у Sixers?
Смотрел, наслаждался. Ну, я посмотрел специально очень внимательно первый матч, потому что я просто понял, что ну, от Джейсона Тейтума никуда не убежишь, как бы, да, от его, ну, реально крутой игры. Конечно, да, вот это то видео, которое форсят по соцсетям после второй игры, когда он засунул через Тайбола с 10 метров трешку с сиреной, ну, это фонарь, объективно. Но все остальное, Тейтум, конечно, просто блестяще выглядит. И, ну, вот кроме Тайбола никто не может ему доставить никаких проблем вообще в Филадельфии, да и у Тайбола. Это получается, ну, там где-то через раз. А в лучшем случае, по поводу Филадельфии, ну, я не буду хвалить Бостон, простите. Там это все очень очевидно, то, что Бостон выходит во второй раунд, Бостон выходит с запасом. И сейчас главная задача Брэда Стивенса найти замену Гордону Хейварду, да, найти эти 30-32 минуты. Мы как раз, по-моему, да, не обсуждали травму Хейварда. Ну, да, а где мы ее еще обсуждали? В первом матче Хейвард травмировался и пропустит 4 недели. У него растяжение правой лодыжки третьей степени. Это серьезная достаточно травма. То есть Хейвард выбыл практически из строя, ну, до финала конференции, наверное.
Ну, да, в конце сентября у него жена рожает, поэтому...
Ну и да, в конце сентября жена рожает. То есть, в общем-то, если мы Хейварда увидим в этом сезоне, то это будет чудо. Как для Хейварда, так, наверное, и для Бостона. Вот. И поэтому Стивенсу важно сейчас найти эти там, распределить, да, как-то эти 30-32 минуты, потому что здесь можно много обсуждать, да, там, является ли Хейвард там эффективным скорером, неэффективным, его контракт, его судьбу и так далее, но здесь абсолютно четко есть история, которую озвучил Билл Симмонс в своем подкасте, да, эти минуты должен кто-то играть, и когда эти минуты получает Брэд Ванамейкер, это уже немножко хуже, да, когда эти минуты получает Маркус Смарт, это немножко лучше, но для атаки хуже, когда в эти минуты должен выходить Ромео Лэнгфорд, это вообще русская рулетка. Поэтому здесь у Стивенса вот есть эти матчи, 2-3, я не знаю, сколько их будет, ну, максимум 3, мне кажется, чтобы понять, как ему раскидать эти минуты. По поводу Филадельфии, а в остальном Бостон очень-очень хорош и, в принципе...
Саш, еще один моментик по Хейверду я хочу добавить. Статистика, на которую я сегодня наткнулся. Юзач у Хейверда, по-моему, 22,1 у него юзач. Ну, как вы понимаете, не самый высокий. Так вот, если брать игроков с его юзаджем за всю историю NBA, не только этот сезон, за всю историю NBA, его статистические показатели, то есть стандартные попадания с трехочковой, попадания с игры, очки, подборы и ассисты, на 25% обгоняют второе место в списке всех игроков в истории NBA.
Ну, я тоже не понимаю, какие могут быть претензии к Гордону Хейварду, кроме того, что он, походу, проклят. Ну, вот я не понимаю, да, то есть, ну, человек ломается каждый раз, когда он начинает выходить на какую-то позитивную траекторию. Мы помним внутри сезона, когда я вот, как обладатель Хейварда Фэнтези, четко помню этот момент, когда я каждое утро открываю бокс-скор, смотря на резки, я вижу, что Хейвард в прекрасной форме, он набирает очки, чувак ломает руку. Вот, поэтому здесь, ну, ему просто не везет. Я не знаю, как это объяснить. Вот, ну, Бостон в остальном, да, и мы видели в первой игре от Роберта Вильямса отличный кусок, во второй игре Контер здорово выглядел, и Грант Вильямс очень сильно помог. Да нет, с Бостоном все в порядке. По поводу Филадельфии, лучше, наверное, чем Майк Ломбарди, я не скажу. Кто не в курсе, Майк Ломбарди — это бывший генеральный менеджер нескольких команд NFL. Казалось бы, при чем здесь NFL, но Майк Ломбарди из Филадельфии, он большой фанат Sixers, и вот в последнем своем подкасте они начали подкаст просто с того, что Майк Ломбарди 3 минуты распинал Джоэля Эмбиида. Просто как... Ну, вот так Майк Ломбарди, наверное, в последний раз только Блейка Бортлса распинал, да? Квотербека Джексонвилля, своего любимого, за то, что тот играть не умеет. А здесь он говорит, ну, блин, ну как вы можете называть Эмбиида самым талантливым игроком, Он может быть действительно талантливым, но если у чувака уровень кондишенинга от первой к третьей четверти падает настолько, что в четвертую он вообще не может продышаться, что человеку вообще на все пофиг, что он не бегает. Ну, то есть, ну, это просто надо включить, да, и слушать, да. То есть про mental toughness там много он рассказывал. То есть, ну, Ломбарди реально смешал Эмбида с говном. Во многом заслуженно, на мой взгляд, потому что я не вижу в Эмбиде и 30% того, вот, что мы видели в нем, например, в финале конференции в прошлом году, когда он действительно горел, когда он действительно выкладывался, даже там с травмами, с оговорками, они умирали за эту серию с Торонто. Здесь он не умирает. Брэд Браун уже после первого матча открытым текстом на вопрос журналиста о том, что а не стоит ли вам больше давать мяч Эмбиду, он говорит, да как можно ему больше мяч давать, мы ему даем, он их теряет, эти мячи. Соответственно, ну, там не с Эмбидом, понимаешь, Эмбид, то есть, как бы, Эмбид такой тоже, вот, да, Эмбид, как говорил Ломбарди, ну, эта серия и вообще последние события вокруг Филадельфии показывают, что он не лидер по натуре, да, то есть, он преуспевает, то есть, он не может перевернуть плохую ситуацию, да, вокруг себя, какую-то токсичную атмосферу превратить в качественную атмосферу. И вот мы видим, да, что как только Филадельфия сейчас начала тонуть, у Эмбида нету этого, да, вот, я взял и я зарешал. Может, оно было, я припоминаю, что несколько лет назад у него, наверное, такое было. Но сейчас этого нет. И то ли это обстановка, то ли ему надоел Брэд Браун, то ли ему надоела вся эта организация, то ли ему в бабле скучно. Вот пока непонятно. Поэтому много упирается в Эмбида в этой части, но Эмбид вообще не производит никакого впечатления. Но если оставить даже его в покое, то у Филадельфии есть, конечно, критическая проблема с тем, что у Филадельфии ни один игрок в команде, кроме, наверное, Алика Бёркса, не умеет водить мяч на нужном уровне. Просто до Эмбида даже мяч-то вести не могут толково. А, и никакого нет созидания с дриблинга. То есть Тобайас Харрис что-то может, но это не тот уровень. Оказалось, что Филадельфия осталась без гардов. Да? Сейчас даже люди уже вспоминают Ти-Джея МакКоннелла как человека, который в этой серии реально мог бы им помочь, не говоря уже про Маркела Фульца. Маркел Фульц в этой Филадельфии был бы лучшим болтхендлером. Да, он мог бы не попадать броски там, да, но он бы хотя бы обеспечивал пенетрейшн и обеспечивал легитимный вывод мяча за середину и запуск атаки. Этого у Филадельфии нет. Ну и, конечно же, пятерки с Хорфордом, Эмбидом и Харрисом, они колоссально неэффективны в атаке. Хорфорд практически нулевой фактор в нападении. Его практически не включают в плей. И зачем он находится на поле, сказать очень сложно. Филадельфия реально выглядит обреченной командой. Мне кажется, что сегодня, если вот в третьей игре, если Бостон начнет агрессивно, если Бостон начнет, вот знаешь, там с шестой передачи и выиграет там первую четверть там со счетом, не знаю, 40-15 или там 40-17 или там 35-10, то серия на этом закончится. Филадельфия при 0-3, я думаю, просто сложит лапки и уже не будет бороться. Эта команда, но этот цикл этой команды, очевидно, заканчивается. Вот, и это уже, ну, это реально агония, понимаешь, то есть мы видим, да, что, ну, мы слышали все эти разговоры, мы слышали все эти видео перед баблом, и все эти рассказы про Шейка Милтона, как все это изменится, но травма Симмонса их прибила, а Эмбид просто сейчас, сам того, наверное, не ведая, просто добивает эту всю картину, потому что то, как он играет и как вообще выглядит вся эта команда, это уже реально ставит вопросы не об отставке Брэда Брауна, это уже ставит вопрос об отставке Элтона Бренда. И потому что здесь нужно вообще все менять. А как ты можешь все менять, если у них на 3 года вперед залочены контракты Хорфорда, Харриса, Симмонса и Эмбида? Я не знаю, это очень тяжелая ситуация. Мне очень жаль фанатов Филадельфии, если они есть среди нашей аудитории. Ну, Ломбарди, как минимум, да, его жаль тоже. Но это очень сложно и это очень безыдейно.
Да, сегодня продолжение этой серии. Будем, конечно, смотреть, посмотрим, что Брэд Браун придумает. Будет ли опять с Тайбулем играть в старте или вернет Хорфорда. Как будет решать вопросы с Тейтумом. Ну, хочется пожелать только удачи и терпения. Погнали к еще одной серии, которую, если честно, от которой я ожидал очень серьезной борьбы. Ты ее в превью не особо ожидал. Майами против Индианы. Серия, в которой, по моему мнению, на данный момент играет лучший игрок этого плей-офф. Причем с большим-большим запасом.
Данкан Робинсон? Потому что...
Нет, я про Джимми Батлера. Джимми невероятно хорош. Джимми, вот понимаешь, вот то, как начинает проявляться Джимми, Вот я не могу, я не знаю, как правильно сказать, я не могу этому нарадоваться, потому что он же такой парень, который никогда не был суперзвездой, который всегда был вот звездой второго эшелона. А сейчас он, походу, в конце концов попал туда, куда надо. То есть все его крики, когда он вчера забивает через Джакара Сэмпсона и начинает кричать в сторону виртуальных болельщиков. Все его посты в Инстаграмах, все его... В Инстаграме он вчера после матча, великолепные у него были сторис, где он с Гораном Драгичем попивали пивко в отеле. То есть видно, что человек наконец-то поймал свой ритм, что у них есть общение, он заряжает команду. А Батлер, ну, это такой, я не знаю, ну, интроверт интровертом. То есть это человек, от которого ты редко услышишь прям какие-то едкие комментарии, какие-то крутые моменты. Ты не назовешь его душой компании, а здесь у него летит. У него летит что в защите? Он просто-напросто перегрызает четвертый матч подряд Ти Джей Уоррена. Ти Джей Уоррена просто нет. Он закончился. Ти Джей Уоррена закрыли полностью. Когда на нем стоит, когда против него играет Батлер, все. Человека просто нет на площадке, нужно решать вопросы кем угодно, только не Ти-Джеем. И Батлер от этого ловит удовольствие. И у него получается и по другую сторону в атаке. И у него еще и вот эти пацаны, которые белые забегающие, undrafted или drafted, ну неважно, которые забивают все, что летит. Тайлер Хиро в регулярке, в первой игре Данкан Робинсон 7 из 8. Во второй игре у Драгича в первой игре какой-то ренессанс просто. Дракон как влетел в четвертой четверти, сколько там, 16 очей набрал. В общем, несется абсолютно все, летит абсолютно все. И Гудала в фастбрейках забивает сверху. Краудер в углу стоит, то, что надо, если до него долетает. Он забивает, Бам Адебайо не проигрывает боевому Майлсу Тернеру, чуть-чуть проигрывает Джакару Сэмпсону, когда у них получается минуты друг против друга. Выглядит это все как просто идеальнейший формат. Вот идеально все впитывается. И да, они не выносят Индиану, как Бостон, Филадельфию. Но я не видел ни одного аута у Индианы за две игры, чтобы выиграть матч. Ни одного. И да, в первом матче, возможно, из-за травмы Виктора Оладипо, пальцем в глаз ему попали, у них не было возможности вернуться, но во втором матче у них были все возможности. И Оладипо отыграл столько, сколько, ну, нужно отыгрывать, да, 37 минут, и Брогдон, и Уоррен, то есть все отыгрывали, и Тернер не так сильно проигрывал Баму, но все равно никуда и никак это не идет. И вот скажу честно, эта серия меня вот пока ошеломляет больше всего. Если в Хьюстон, Оклахома я ожидал, что может быть просто вынос тела, то здесь я этого абсолютно не ждал, а он получается. И видно, что Майами несется, и видно, что Майами на подъеме. И вспоминая этот подкаст Хауса с Симмонсом, где, напомним, с Хаус Симмонсом перед плей-офф с коэффициентом 40 поставили на то, что финал будет Майами против
Клипперс. Но провисает у них эта ставочка, только с неожиданной
чуть-чуть
стороны.
Провисает, да. Мы чуть-чуть попозже, в следующей серии мы про это поговорим. Как тебе Майами, как тебе Батлер, и видишь ли ты у Индианы шансы здесь 0-2 вернуться?
Очень здорово, я присоединяюсь к своим словам по Батлеру. Я, наверное, скажу про Драгича в первую очередь, да, потому что когда такой Драгич, и когда ты, мы вообще уже забыли про человека по имени Кендрик Нан, в принципе, да, то есть он нам и не нужен, и он выпал из ротации, он не играет, такой Драгич, такие шутеры, такой Голдало, да, опять же, который, по сути, не исполняет роль первого номера в команде большую часть игры, ну, просто делает то, что он умеет делать, да, вывел мяч, там, начал атаку и так далее, при том, что вчера практически не было в матче Бама Адебайо. Ну, с такой точки зрения, да, с видимой, да, то есть невидимо он, конечно, в защите перегрызал и продолжал унижать Майлза Тернера и так далее и тому подобное. Но вот я отмечу, конечно, белую силу, да, у Майами, потому что и Драгич, и Робинсон, и Хиро, и, ну, и Келли Алинек по возможности, они выглядят все очень здорово. И действительно, вот, да, 109-100, казалось бы, не так сильно, да, но Майами в какие-то моменты, когда Индиана подбирается по игре, особенно это во втором матче было видно, ну и в первом тоже, в принципе, да, команды шли на равных, но в четвертой четверти Майами перегрызает. И здесь тоже на стыке третий и четвертый в нужный момент несколько трешек, несколько защитных стопов и все. И у Индианы нет шансов. Но Индиана, конечно, очень сильно страдает от Оладипо, который повредил глаз в первом матче. Вчера он играл 37 минут, это третьи минуты в команде, но он неэффективен. И у него нету взрывной той силы, которая у него была до травмы. К огромному сожалению, да, плюс со скамейки все-таки выходят люди, которые не слишком помогают Индиане, это в первую очередь касается Дага Макдермота, вот, ну и поэтому тот Я не скажу, что тут все безыдейно, да, Индиана, конечно, подцепляется, потому что это команды, ну, как мы говорили, да, знающие свои сильные стороны и умеющие матчить эти сильные стороны, да, друг против друга, но мне кажется, что здесь Майами очень уверенно идет к победе, и более того, вот, даже если уже так смотреть вдаль, то это серия такая, знаешь, вот confidence builder, да, для Майами. То есть это может быть та серия, когда они выйдут на во втором раунде на Милуоки, и они будут смотреть на Яниса как на кусок дерьма, как бы, понимаешь? Поэтому за Майами нужно наблюдать.
Да, очень интересная команда, и действительно приятно смотреть пока за игрой Майами, так что имейте в виду, все может быть. А переходим к сериям, которые на данный момент у нас зависли на счете 1-1, и начнем мы
на западе,
все три на западе, да, неожиданно, единственная серия, в которой нет вопросов, это Хьюстон Оклахома, прям вообще неожиданно. Начнем, наверное, с двух лейкерских серий, самое интересное оставим на десерт, с двух лос-анджелесских, простите, серий. А, так вот, Клиперс с Далласом играет ничью, и первую игру вы помните, если вы не смотрели, напомню вам, что Кристаппс Порзингис был удален за второй технический фол, и в серьезной борьбе 7 очков Даллас проиграл, вторую игру Даллас со счетом 127-114 выиграл после очень хорошей игры того же Кристаппса, после неплохой игры, средненькой игры Дончича, и просто великолепное исполнение скамейки. Бобан, Бёрк и Карри. Каждый из них, играя там по 10-15 минут, набирал по 13-16 очей. То есть шикарно отыграла скамейка. Шикарно перегрызли они защиту Клиперс. Вообще ничего не сообразил там Реджи Джексон. Что-то пытался сделать Пол Джордж, но 4 из 17 это 4 из 17. Ну и, собственно, счет в этой серии сравнялся. И Клиперс вообще не смотрится сейчас фаворитом. Ну, то есть, да, они...
Ну, а нарратив как бы вообще сейчас доминирующий, да, что было бы 2-0.
Ну, вообще, да, если бы не Кристаппс, это было бы 2-0 в пользу Далласа, и было бы все очень сложно. И я не то чтобы не согласен сейчас с тем нарративом, что Даллас смотрится сильнее. У Далласа скамейка смотрится сильнее. Да, Лу Уильямс и Монтрезл это прикольно, но Лу Уильямс и Монтрезл это все. А у Далласа реально любой может выйти и дать. Что Делон Райт, что Бобан, что Бёрк, что Карри, любой выходит и дает. И пятерка хорошо работает, и Хардвей может попадать, все могут играть. И Клибер отлично играет в защите, и Кристаппс с Дончичем вдвоем могут игру выиграть. В общем, по-моему, у Клиперса проблем. По-моему, Клиперс проблемы, и, по-моему, легкой пути в финал, ну, тут не будет у Клиперс. Я не буду тебя спрашивать про Дончича, просто давай про Клиперс поговорим.
А спроси про Дончича, очень интересная, кстати, статистика есть по поводу
Дончича
в этой серии.
Давай. Скажи, что ты думаешь по поводу Дончича в этой серии?
Я думаю, что она как бы завязана скорее на первом матче, да, там, где Дончич начал с 4 потерь, и команда начала с 4-18, но с Дончичем на поляне за первые два матча у Далласа нетрейтинг минус 2, без него плюс 8,2. Вот такая вот статистика, то есть, опять же, во втором матче мы видели, что когда Дончич получил 5-й фол, Рик Карлайл его снял с поля, и пятерка Трей Бёрк, Сет Карри, Дориан Финни-Смит, Тим Харду и Кристаппс Порзингис просто смяла пятерку к Клиперс, которая была, опять же, немножко жирный Монтрезл Харрелл, который просто вот не знал, с кем ему защищаться, потому что Джамайкл Грин держал Порзингиса, а Харрелл держал пустые места в основном. И из этих пустых мест ему прилетали то 3 в лицо от Хардвея, то 2 в лицо от Трея Бёрка, то еще что-то. Абсолютно классное исполнение действительно скамейки, как ты отметил. В чем разница между Далласом и Клиперс? У Клиперс может быть более сильная команда, у Клиперс может быть глубже ростер, ну, на бумаге и так далее. В Далласе, как и у Майами, кстати, вот чем эти команды схожи, да, помимо того, что у них славянские игроки в ключевых ролях играют. Эти команды знают, что они из себя представляют, и там люди, выходящие со скамейки, знают свою роль, свой маневр и согласны делать эту работу, и делают ее качественно. То есть, ну, ты не скажешь, что Дориан Финни-Смит, как баскетболист, лучше, я не знаю, там, чем тот же Лу Уильямс, да, ну, это, или Трей Бёрк, вот давай, Трей Бёрк, да, лучше баскетболист, чем Лу Уильямс, ну, очень вряд ли. Но Трей Бёрк вышел и зарешал во второй игре, абсолютно выглядел очень здорово из прохода, и со средней дистанции. Ну, в общем, делал то, что он умеет делать. И вот этот его скиллсет, да, он был отлично вписан в эту конструкцию. Я бы на месте Дока Риверса и болельщиков Клиперс, я бы, наверное, не паниковал, прям так уж сильно, да, чтобы вот прям мы проигрываем. Но ситуация опасная, потому что Порзингис в этой серии выглядит действительно как суперзвезда. Пускай не то, супер топовый, да, игрок, но как звезда такая, такой Пау Газоль, да, при Коби Брайанте. Вот что-то подобное в этом есть. Очень здорово выглядят все ролевые. И защита Далласа, в принципе, да, на которую все грешили, которая, да, действительно плоха была по сезону, она показывает себя очень и очень неплохо. То есть, ну, в этих реалиях, да. А у Клиперс реально проблемы с тем, что у них травмирован Патрик Беверли. Он не играл во втором матче, и на третий матч он под вопросом. Это большая проблема в плане нейтрализации Дончича. Ну, как минимум, замедление, да, опять же, Донча. Реджи Джексон абсолютно не чувствует себя своим в этой команде. Лэндри Шеммет потерялся. Его пришлось выпускать во втором матче, но Шеммет явно не тот игрок, который был в прошлом сезоне. И кажется, что Клиперс не хватает, вот, может быть, одного, может, даже двух человек, потому что Харрелл, опять же, не в форме. Это явно видно, то есть он тяжело двигается. А Харрелл — это тот человек, который, как мы знаем, доиграет за счет энергии, за счет баунса, за счет... За счет силы, да, то есть, а у него этой силы то ли нет, то ли он ее наберет. Ну, в общем, Харрелл это такой себе, знаешь, облегченный Зайан, как бы, да, вот ситуация похожа это. И он не набирал форму, и с ним пятерки выглядят неплохо. Ивица Зубацу почему-то не доверяет в должной мере Док Риверс, хотя Зубац в первом матче очень здорово себя показал. Поэтому мне кажется, что все равно здесь еще, ну, оверреактить жестко не стоит, как бы, да. Но ситуация для Клиперс не очевидная, вообще ни разу не очевидная. И Дончич, мы понимаем, что Дончич набирает, да, свои очки, свою статистику, делает, вносит свой импакт. Но реально вот эта пятерка, которая и в первом матче же Дончича посадил Рик Карлайл, да, немножко отдышаться, привести себя в порядок. И за счет этой пятерки Даллас тогда вернулся в игру. И во втором матче эта же пятерка на стыке третьей и четвертой четверти просто наказала Клиперс. Поэтому... Клиперс нужно, конечно, сделать некоторые изменения. Но в первую очередь, ну, и нужно нужно Полу Джорджу посмотреть в зеркало. Потому что, ну, вот эти все рассказы про то, что он там плей-офф монстр и так далее, когда 4-17 происходят. Ну, всего доброго.
Да, полностью согласен. Тут как бы и без Дончича можно спокойненько переигрывать, когда Джордж так бросает. Вторая команда из Лос-Анджелеса, Лос-Анджелес Лейкерс, сегодня рано утром выиграли свою первую игру в плей-офф за 3000 дней. Впервые с 2012 года.
В плей-офф,
конечно же, в плей-офф.
Это люди подумают.
Впервые с 2012 года, когда, собственно, с Коби Брайантом в составе они переиграли Оклахому, за которую в тот момент играл Рассел Уэстбрук, Джеймс Харден и Кевин Дюрант. Это было очень давно, никто из этих сейчас в Оклахоме не играет, все они играют против Оклахомы. Но, в общем, Лейкерс выиграли и выиграли, я даже не знаю, в каком стиле. Потому что две игры Лейкерс подряд... Это просто нечто с точки зрения того, как бросает Портленд. Портленд в первой игре бросил невероятно плохо, как для себя. Портленд набрал всего 100 очков. У Портленда это просто какой-то нонсенс, чтобы Портленд набрал 100. Но Портленд умудрился выиграть, при том, что бросили они с игры там 38%. Сегодня это был просто сборная кирпичного завода номер 4. Сегодня не шло вообще ни у кого. Портленд бросил еще хуже и набрал 88 очков. И это при том, что в четвертой четверти против них играла там... великолепная пятерка и вратарь, да, там Алекс Карузо, Ховард, Дадли, Джей Ар и Дион, то есть и против этого они там что-то еще понабирали, да, не защищались там уже против этих Анферни Саймонсов, Джейленом Адамсов и так далее, поэтому даже на эти 88 не обращайте внимания. В общем, сегодня Портленд выглядел как просто вообще непонятное что-то. Я не то что у Портленда, я такого вообще в НБА не могу припомнить, чтобы команда 38 за половину набирала и бросала там настолько ужасно. У Лилларда ничего не шло. К тому же он выбил еще и палец, ударившийся по кроссовок Энтони Дэвиса. Говорит, что все окей, будет играть. Не летело, ну, в принципе, ни у кого. То есть тут нет смысла даже продолжать. Кармело Энтони, что был, что не, лучше бы не было. Если в первой игре он там в конце бросил нужный бросочек и забил, то тут реально лучше бы не было. Потому что кроме фолов в атаке против Леброна он ничего не заработал. Леброн сыграл 10-6-7. Это одна из худших игр по статистике Леброна в плей-офф в его жизни. Но он спокойно, со счастливым лицом сел отдыхать в середине третьей четверти, зная, что работа вся выполнена. Потому что Энтони Дэвис просто изнасиловал Портленд. А в первой игре этого всего не было. Энтони Дэвис играл откуда-то из-за дуги. Лейкерс бросили 15% из-за дуги, ничего не попав. Дэвис боялся идти в краску. В краске работал плохо. 5 блоков поставил Уайтсайд. Нуркич смотрелся как игрок уровнем выше Дэвиса. И во второй игре это все просто превращается в какую-то тыкву. Вообще ни черта не работает. Лейкерс сравнивает счет с серией. И я сейчас, ну я не знаю, как это правильно назвать, confused. Я вообще не понимаю, что дальше ожидать. И это дальше у нас вот все матчи этой серии будут такие, что будут выходить две команды, бросать на двоих 8 из 57 или там 10 из 57, и кто из них на одну трешку больше забьет, тот будет выигрывать, или как, или что, или просто Леброн уже понял, как играть против Дэйма, как играть против Портленда, или Портленд тупо устал, то, что мы, в принципе, ожидали. Но пока 1-1, и у меня очень смешанные ощущения, я вообще не знаю, что будет дальше. Что ты думаешь по Портленду, по Дэйму и по Лейкерс?
Я думаю, что нужно вернуться к нашему превью серии. Там, где мы с тобой говорили о том, что Портленд сможет выигрывать матч у Лейкерс, но будет это делать с разницей там в несколько очков, а Лейкерс смогут их выносить. И, собственно, первые два матча это прекрасно наглядно показали. Да? Мы видели, что вроде бы Портленд, да, ну какая реакция, да, началась после первой победы Портленда, но все же забывают, что до этой сумасбродной абсолютно трешки Лилларда из-под заслона Уайтсайда за 3 минуты до конца счет был равный. И, в принципе, Лейкерс имели шансы. Я думаю, до сих пор не могу понять, почему Фрэнк Фогель так отдал первую игру. Да, вот они не стали фалить вообще. Там попробовали трепануть Лилларда. Весь этот трэп закончился тем, что он дал передачу на Нуркича, данк и все. И Чарльз Баркли ликует. В суде, кстати, как он там, интересно. Узнать, вот... По поводу второй игры, ну тут все очевидно, тут ты уже все сказал. Что дальше будет? Знаешь, я думаю, что Портленд еще подцепляется, но это будет, знаешь, похоже на вот ту знаменитую серию первого раунда Бостон-Атланта, когда Бостон выигрывает по 40 очков в домашней игре, а Атланта по 2, по 3. И вот здесь такая же ситуация возможна, да? Как только Лейкерс не полетит, Бостон будет в игре. Но как только Лейкерс, вот этот серединный класс, все кумиры молодежи, так сказать, ну, не очень молодежи, да, но все вот эти люди типа Кентавиуса, Джер Смита и прочих людей будут хоть как-то вменяемо играть, это сразу будет в одну сторону, потому что мы понимаем, что Портленд будет уставать и будет уставать больше, хотя, конечно, сегодня вот, да, Лиллард 30 минут сыграл, да, это самый маленький тотал минут с большим запасом за весь бабл, но я опять же вот, ну, после первой игры мне вот, знаешь, вот в одну же ночь, да, проиграли Лейкерс и Милуоки, и если реально за Милуоки стало стрёмно, хоть я и понимаю, что это всего лишь Орландо, да, то есть за Лейкерс мне не было стрёмно в том плане, что, ну, Портленд, ну, еле-еле на последнем издыхании вырвал ту победу. И здесь мы все увидели. Поэтому серия, кстати, это кстати, не отменяет. Сегодняшний матч не отменяет, кстати, того, что серия может быть длинной и серия может быть даже семиматчевой. Но пока что я не вижу повода для беспокойства. Я не вижу повода для такого глобального беспокойства Лейкерс, пока они не начнут реально 3-1 проигрывать.
Короче, надо Портленду попадать, и надо, чтобы вернулся Джон Коллинз, потому что Вейнин Гейбриэл, который сегодня вышел в старте, ну, было видно, что да, это новичок. Он классный пацан, и сейчас трендится в интернете история про то, какой он добрый, как он водителю, который работает, будучи... Водитель Uber его подвозил, Вейнина Гейбриэла, в марте, то есть уже после начала пандемии, и игрок забыл свой бумажник в такси, соответственно, он пошел заниматься своими делами, он даже не заметил, что он потерял бумажник с карточками, с деньгами, и когда он уже вышел то ли с тренировки, то ли с зала, он увидел, что этот водитель Uber стоит, его просто ждет там, где он его высадил, и он ему вернул этот бумажник, то есть у него там не было номера телефона, и Вейнин Гейбриэл как только узнал, что этот мужчина там в возрасте, он работает водителем Uber, несмотря на то, что у него там диабет, у него проблемы с сердцем, то есть у него очень большой риск там умереть от COVID-19, но он работает, потому что ему не хватает денег для того, чтобы кормить свою семью, внуков и так далее, он ему дал $2500 чаевых за это. И вот такой вот добрый парень, вот такая вот крутая история. Парень, он реально добрый, но когда он в первых 3-4 атаках защищался сначала от Леброна, потом от Дэвиса, мне его, блин, в какой-то момент немного жалко стало. Не так жалко, как Гарри Трента Джуниора, который вот, походу, прямо в момент записи этого подкаста где-то просыпается в Орландо от невероятных болей, потому что так, как его сегодня бил в посте Леброн, так Леброн давно никого не бил. Ну, в общем, если будут полностью целы, если будет Коллинз, если будет нормальная ротация, то, может быть, Портленд будет цепляться. И я очень надеюсь, что эта серия зайдет хотя бы в 6. Желательно в 7, было бы очень круто. А, ну и, блин, без Лога Лилларда как-то скучно смотреть матчи Портленда, скажу вам честно. Очень скучно. Приходится какие-то истории выдумывать, развлекать людей в четвертой четверти. Не люблю этим заниматься. Мне больше нравится просто игру комментировать, чем вспоминать какие-то истории про то, как Леброн Джеймс спас жизнь Кармела Энтони на Багамах. Окей.
Неплохо, неплохо.
Последняя тема, однозначно самая главная, это самая интересная серия, серия, которая без сомнений является самой интригующей.
Ну, я не
сейчас.
Знаю, вот, кстати, не знаю.
Ну, давай,
мне кажется,
давай.
Что самая интересная серия Клиперс.
Клиперс. Ну, ладно, Клиперс стала самой интересной. Вот тут
да,
согласен.
Окей,
и причем, если бы не выгнали Кристапса, наверное, было бы не так весело. А так вот выгнали, еще какой-то срач пошел вокруг этого. И вот сейчас, да, там супер круто. Но Юта, от Юты и Денвера мы это ожидали. Правда, когда мы узнали, что Конли уехал, как-то Джован Морган, ну, наверное, не получится. Наверное, Юте будет сложно. И как-то вера упала, но Юта просто вышла и во второй игре дала просто что-то невероятное. Я сидел тут просто за голову хватался после каждого броска. У них летело настолько, что я вообще не помню, чтобы у кого-то так летело. Счет у нас 1-1, Конли вернулся. Конли, я так понимаю, вот в сегодняшнем матче еще играть не будет, но будет играть уже в четвертом матче. Соответственно, у Юты более-менее все налаживается, и у Денвера все очень неплохо. В общем, серия пока прям смотрится, ну, самой бодрой. И вот не поменялись ли твои ожидания от серии в связи с тем, что мы говорили, если сравнить с тем, что мы говорили в прошлом превью-подкасте? Потому что у меня нет. Мы как ожидали здесь лютой зарубы, так лютую зарубу мы и получаем.
У меня перевернулись ожидания от этой серии на 360 градусов. Я абсолютно убежден в том, что у Денвера здесь нет никаких шансов на победу. После двух игр. После двух игр Денвер должен проигрывать 0-2.
На 360 градусов это типа переобуться два раза. То есть это типа после первой игры.
Ну,
думал,
ну, да? Ну на 380, ну ладно, на 180, окей. Ну, будет, может, и на 360, если сейчас что-то с Ютой случится, да, мы же не будем забывать, что Юта очень тоненькая команда по ротации, и там каждый игрок, который умеет водить мячи и бросать по кольцу лучше Эммануэля Мудиая, он уже имеет, ну, такое value, да, просто сумасшедший. И первый матч Юта должна была выигрывать. Если бы не эти идиотские 8 секунд Донована Митчелла, за минуту 50 до конца основного времени, когда Юта вела плюс 4. Мы же помним, да, этот секвенс. То есть Митчелл не переводит мяч в центр. Они из плюс 4 получают через 5 секунд трешку Джамала Мюррея. Становится 1 и все. И в принципе преимущества нет. Ну, то, конечно, что показывают Митчелл в этой серии, это просто фантастика. Ну, с одной стороны, да. Но с другой стороны, давайте не будем забывать, ну, против кого он играет. То есть у Денвера в отсутствии Гэри Хэрриса и Вилла Бартона есть аж один человек, который может Митчеллу сесть в ноги. Легитимно. Это Тори Крэг. Тори Крэг не является фактором в нападении, поэтому Майк Мулон постоянно тасует эти пятерки, но он не может найти человека, который защищается против Митчелла. Мы видели в первой игре, как защищается Майкл Портер. Ужасно. Никола Йокич за две первых игры, наверное, два раза что-то там контестнул возле щита. То есть Йокич выглядит в защите отвратительно. Поэтому Юта, ну, играет так, как она хочет играть. И мне даже страшно подумать, что было бы в этой серии с Богдановичем на поле. Потому что иначе тогда, ну, защиту Денвера бы рвали просто как тузик-грелку. Ну, ее, в принципе, и так рвут, потому что и в первой игре Юта, ну реально лучше играла. Если бы не взрыв этот Мюррей абсолютно сумасшедший, да, то есть, ну, ладно, не только Мюррея. В первой половине Денвер очень здорово попал. Они попали, по-моему, 12 трехочковых за 15 или за 17 минут. Очень классно летело и у Йокича, и у всех других ребят. Они оторвались, но потом как Юта привела немножко защиту в порядок, Юта должна была выиграть первый матч. Джамал Мюррей, да, это было сумасшедшее просто зрелище, да, вот эта перестрелка Митчелл Мюррей в концовке, которую Митчелл в одни ворота выиграл, потому что на овертайм у него осталось гораздо больше сил, но это такая-то везучая, реально фартовая победа Денвера. Во втором матче мы увидели, что защиты нет у Денвера, и самое главное, ей неоткуда взяться. Вот в чем проблема. Но ты же не будешь играть Мейсона Пламли вместо Николы Йокича, чтобы у тебя было больше защиты. Не будешь, правильно? Правильно. Тори Крэг — единственный защитный винг. Вилл Бартон вообще уехал из бабла лечиться. То есть мы его не ждем в этой серии абсолютно точно. Гэри Хэрис тоже вряд ли появится на поле. Да, Монте Моррис, Пиджей Дозер, они неплохо выглядели в первом матче. Но во втором матче они выглядели так, как они, в принципе, должны выглядеть. Особенно это касается Дозера. И поэтому здесь Юта, видно, что стратегически играет спереди. У Юты потрясающую серию. Потрясающие первые два матча провели все три лидера. Это и Митчелл, и Инглс, и Руди Гобер, который просто унижает все живое. То есть, да, Денвер вытаскивает его на периметр. Денвер пытается за счет Йокича как-то это все раскрутить. Но как только Йокич заходит в краску, это сразу же становится, ну, смешно. Потому что с Гобером он сделать не может ничего. И мы видели, собственно, в концовке первого матча, что... тот момент, да, когда Йокич пытался геймвиннер через него забить, как написал Кевин Лав в своем твиттере, через 99% других игроков этот мяч бы залетел в кольцо, но не через Руди Гобера. Руди Гобер, безусловно, лучший защитный игрок в NBA сейчас и, ну, как минимум, защитный центр, ладно, ограничимся этой номинацией. И, как на мой вкус, у Денвера огромные проблемы, ну, просто потому что это такая команда. Да, вот у них нету сильно больших ресурсов, нету сильно больших ресурсов для разнообразия, чтобы привести все это в норму. Поэтому я, честно говоря, все больше и больше склоняюсь к победе Юты в этой серии. Опять же, если вернется Конли, то будет еще лучше, да, то есть минуты, которые проводит Джоан Морган. И достаточно неплохо он их проводил, кстати, и в первом матче у него вообще самый лучший плюс-минус у Юты. Во второй игре, конечно, похуже, но хотя бы он достойно, да, то есть эти 15-17 минут, плюс отними минуты Мудиая, все это придет к минутам Конли. На мой вкус, по состоянию на сегодня, у Юты очень хорошая позиция. Чего я не ожидал, потому что мне казалось, что Денвер просто вариативнее, просто переедет их, да, там, нападением. Но нет, у Денвера просто ничего нет в защите. И то, как вольготно себя чувствует Митчелл, который там и пасы на 360 раздает в воздухе, и проходит под кольцо, и, ну, и Инглс просто блестяще выглядит. Поэтому... Ты знаешь, я склоняюсь к тому, что Юта здесь сильнее и тренерский фактор немножко на их стороне. Посмотрим, конечно, как будет серия развиваться. Опять же, не отказываюсь, да, от того, что будет 6 или 7 матчей. Но на месте Юты я себя чувствую очень комфортно. Чего я не скажу на месте Денвера.
Да, вот действительно, Юта, которая наконец-то смогла убежать от Хьюстона в первом раунде, как-то получает вот такой этот заряд. 57 очков от Донована Митчелла. Третий результат в истории плей-офф, да. Несмотря на поражение, видно, это очень сильно взбудоражило. Ну и, конечно, битва Гобера против Йокича, это прям ух, и тут можно и Best of 9 посмотреть, не только Best of 7, битвы вот этих европейских центровых, это всегда очень прикольно, вообще европейские центровые в этом плей-офф прям дают жару, как ни крути, и Вучевич у нас показывает шикарную игру, и Гобер, и Йокич, ну, в общем, есть.
Нуркич
тот же, да. Есть за кем посмотреть, есть за Бобан. Не надо забывать-то Бобана, как бы. В общем, как всегда, мы...
По поводу Бобана, вот, подожди, последнее.
По поводу Бобана, давай.
Он в интервью, которое он давал на TNT, сказал, что у него родители ростом 5'4 и 5'3.
Как это возможно?
Как возможно у родителей ростом 5'4 и 5'3? Я даже сейчас
7'1,
проверю.
По-моему, Бобан.
5'4 это 162 сантиметра, а 5'3 это 160. Как у этих родителей может родиться ребенок ростом 2,20?
Я не знаю, если честно, это мне шок.
Я бы на месте кого-то из родителей Бобана крепко задумался.
Ну да, или на месте, не знаю, акушерок в
роддоме,
да. Потому что это, конечно, звучит как какой-то полный нонсенс. Но Бобан радует. Бобан в последней игре прям очень хорош. У него просто его техника броска — это такая красота. Болейте за Бобана, болейте за Даллас. Ну, вы в курсе. Ладно, все, давай заканчивать, потому что у нас подкаст наш не заканчивается. Ребята, мы записываем этот подкаст в 4 часа дня, а... В 4 часа ночи, 12 часов назад, Александр Прошута и Андрей Гладченко записали еще один подкаст, который уже был доступен рано-рано утром и в полноценном анкат формате для наших патронов, поэтому вы присоединяйтесь к нашему патреону. Ну а сейчас его цивильную часть... общедоступную часть мы вставляем как следующий сегмент нашего подкаста. Итак, итоги драфт лотереи закончат наш сегодняшний выпуск. Ну а мы, наверное, с вами по поводу плей-офф продолжим общаться ровно через 4 дня, да, когда все сыграют по 4 матча. Это будет логично во вторник.
Более чем.
Все, тогда продолжим обсуждать плей-офф во вторник и перебрасываем мостик на 12 часов назад. Сюда надо просто звуки из, не знаю, машины, не машины времени, а назад в будущее вставить. Андрей Гладченко, Александр Прошута и итоги драфт лотереи.
Всем привет, друзья! Доброго дня суток! С вами Спортхаб. У нас немножко такой небольшой, но очень специальный подкаст. Мы обсуждаем драфт, итоги драфт лотереи NBA, которая состоялась буквально 2 минуты назад, может быть, 3 минуты назад, не знаю, когда вы будете это слушать, потому что для наших патронов это выйдет отдельно, для наших подписчиков это будет в нашем регулярном подкасте, таким, так сказать, форвардом или, не знаю, окончанием, но мы будем уже посмотрим. Как это получается, в общем-то, драфт лотерея состоялась, у нас есть драфт-порядок, наконец-то, долгожданный просто момент, потому что устали мы уже. Вообще, уже со времен драфта должно было 2 месяца пройти, но драфт никак у нас не состоится, его все время переносят, может быть, еще раз перенесут, но, по крайней мере, у нас есть порядок, у нас есть драфт лотерея, и мы будем сейчас обсуждать эти результаты. Я Александр Паршута, ведущий этого подкаста. Андрей Глаченко со мной на связи. Андрей, привет. Ну что, Миннесота, первый пик. Твоя мгновенная реакция, мы пока не будем спойлить. Миннесота и первый пик, Golden State, второй пик. Как тебе?
Всем привет. Ну, вообще, да, нужно сначала отметить, что подкаст в 3.59. Это так, ну, весьма нетипично для нас, но как-то будем привыкать к этому режиму. По поводу вообще лотереи, ну, ты знаешь, все как-то произошло так очень быстро, и ты в этом году решили как-то все это вставить между матчем Милуоки и между матчем Лейкерс-Портланд, да, и поэтому все как-то очень прошло быстро, скоротечно, как будто и лотерея такое какое-то заштатное событие, ну, может быть, для кого-то действительно и заштатное. Поэтому переварить сразу как-то вот даже не удалось, но первое впечатление, у Миннесота столкнется, наверное, с очень большой головной болью, выбирая под первым пиком. То есть игроки, которые находятся наверху, они, мы об этом, конечно, позже уже скажем детальнее, но тем не менее, конечно, выбор будет очень сильный. Один из, наверное, самый главный колледж-обозреватель последних лет, Джефф Гудман, сказал, что в разговоре с многими генеральными менеджерами в этом году желания иметь первый пик вообще как бы то и не было у менеджеров, потому что это реально такая вот, как попасть на мину какую-то, вполне возможно. То есть возможностей, конечно, много, но и пространства для ошибок также на самом деле очень много. Ну, для Golden State, в принципе, наверное, не самый плохой вариант, с учетом, что Golden State была одной из тех команд в нижней части турнира таблицы, которая вообще могла оказаться там четвертыми или третьими, то есть в таком духе. То есть мы постоянно говорили, да, что вот Golden State, Атланта, Нью-Йорк, Никс претендуют на первые пики, в итоге у нас Атланта и Нью-Йорк Никс так немного отпали. Ну, в общем, в принципе, лотерея очень интересная. Я думаю, что так теперь будет всегда. Команда из серединки вот этой вот с усредненными шансами, наверное, будут подниматься и дальше, потому что все-таки новая система, она способствует тому, чтобы происходили какие-то сенсации.
Да, я с тобой соглашусь, наверное, действительно, мы увидели сразу несколько прыжков, но сейчас обсудим. Итак, первый пик у нас будет у Миннесоты Тимбервулс, которая изначально имела тоже 14%, но ее котировали третий. В принципе, в Golden State, которые были тоже топ-фаворитом, но понятно, что они входили в эту тройку, хотя у них был худший рекорд в лиге, и многие люди по привычке, наверное, да, отправляли Golden State в топ. Стеф Карри и компания будут выбирать вторыми. Шарлот, самый большой, наверное, прыжок всего драфта, команда, которая имела 6% шансов и была восьмой по ранжиру, будет выбирать третьим. Это большое событие для Hornets и франчайза Майкла Джордана. Четвертыми будут выбирать Чикаго, у которых тоже случился прыжок, которые имели 7,5% шансов. Это четвертый показатель. Это был седьмой показатель. Они будут выбирать четвертыми. Кливленд, который тоже был в топ-3, будет выбирать пятым. Ну и дальше Атланта, шестой пик. Детройт, седьмой пик. Никс, которые должны были выбирать где-то в районе 5-6 пика, будут выбирать восьмыми. И лицо Леона Роуза в этом плане уже стало мемом в Твиттере просто мгновенно, которое заскринили, да, с его домашней лотереи. Девятыми будут выбирать Вашингтон, десятыми будет выбирать Феникс, 11-е Сан-Антонио, 12-е Сакраменто, 13-е Пеликанс и 14-е Бостон. Бостон свой пик все-таки получает от Мемфиса. Ну, в общем, я даже вот не знаю, с чего начать особо обсуждение, наверное. Вот давай еще посмотрим. На Миннесоту мы посмотрели, да, в принципе. Д'Анджело Рассел, который был представителем команды на лотерее, очень сильно радовался по этому поводу. Ну, действительно, принес команде первый пик, молодец. Это большое событие. Да, Миннесота выбирает у нас впервые за 5 лет первым. Первой со времен Карла Энтони Таунса в 2015 году. Но вот Рассел так радовался. Не зря ли он радовался, как тебе кажется? Все-таки драфт у нас топ-хэви на задних игроков. И Ламело Болла нам показывали, и показывали нам Энтони Эдвардса. Я так понимаю, давай такой экспресс-анализ, что Джеймс Вайзман выбывает у нас, да, по большому счету, из гонки за первый пик, потому что, ну, Джеймс Вайзман Карл Энтони Таунс в современном баскетболе не очень лепится, поэтому, наверное, для Миннесоты топами остаются защитники, ну и, может быть, Дэнни Авдия. В таком случае, как тебе кажется, вот действительно, не радовался ли зря Д'Анджело Рассел этому? Потому что этот выбор может напрямую повлиять на его будущее, несмотря на то, что, конечно, главный франчайз-игрок команды — его близкий друг.
Ну, на Рассела не думаю, что это, в принципе, как-то повлияет с выборски. Он получит свои минуты, он получит в такой вот бешеной команды. Команде главное, чтобы был здоров. То есть я не думаю, что его в ближайшее время кто-то будет обменивать или что-то подобное. В любом случае будут пытаться его пейрить со вторым защитником, кем бы он ни был. Вот, и там уже дальше будут пытаться. То есть для Рассела, я думаю, проблем особо никаких не будет. Вот проблемы могут возникнуть для Миннесоты на самом деле, потому что и Ламелу, Энтони Эдвардс — это действительно очень большой риск для Миннесоты. Ну и давай еще и с учетом того, что сама по себе Миннесота — это вполне себе такая очень веселая команда с точки зрения развития проспектов, с точки зрения какого-то там благоприятной среды для проспектов и так далее. И мы видим на примере Джареда Калвера, что в принципе в Миннесоте очень часто происходит так, что топ-проспект не оправдывает каких-то особенных ожиданий, это было еще и до Калвера и так далее. Поэтому, на самом деле, для Миннесоты здесь выбор предстоит сделать очень сложный. С одной стороны, безусловно, наверное, Энтони Эдвардс является главным фаворитом на первый пик. И, в принципе, если брать по позициям, то, наверное, что-то где-то как-то это заходит. Однако, мы уже говорили очень много раз, что Энтони Эдвардс очень чудовищно просто ограниченный защитный игрок, ограниченный именно в плане умственной работы в защите, в плане понимания игры в защите, и это в принципе то же, что и в какой-то степени присуще и Д'Анджело Расселу. То есть Д'Анджело Рассел — человек, который очень плохо защищается на пик-н-роллах, который очень часто становится такой вот мишенью для того, чтобы соперник разыгрывал пик-н-ролл через него, и в принципе иметь двух таких игроков на поляне, потому что Эдвардс — это игрок, который очень плохо читает игру в защите на данный момент, несмотря на то, что у него есть очень впечатляющий оборонительный потенциал с точки зрения физики, но вот с точки зрения умственной, ментальной все-таки очень большие вопросы. А и с учетом того, что Карл Энтони Таунс также всегда вызывал вопросы по защите, это может быть такая вот новая Атланта Хоукс, которая команда одной половины площадки, у которой большие проблемы сзади. И, в принципе, Эдвардс — человек, которому необходима нормальная среда для развития. То есть нужен хороший тренерский штаб, нужны люди, которые помогут ему серьезно задуматься о, я не знаю, каких-то там вещах, которые, в общем, сосредоточиться на баскетболе, сосредоточиться на собственном прогрессе. А в Миннесоте как-то вот какая-то вот у них команда в последние месяцы была какая-то вот дружба двух людей, все остальные там что-то бегают, два франчайз-игрока и так далее. Миннесота на данный момент вот не выглядит особо как команда, которая может очень хорошо повлиять на Эдвардса.
Ну, посмотрим, как оно получится. Герсон Россус получает первый пик на второй год своего пребывания у руля франчайза. Посмотрим, действительно, как оно вырисуется. И действительно, пока все предпосылки для того, чтобы была действительно команда одной половины площадки, есть. Но, по крайней мере, в Миннесоте теперь будет не скучно. Потому что на диком абсолютно западе следующего сезона команда с первым пиком все равно будет генерировать интерес. Останемся тогда на западе. Про Golden State было масса разговоров в преддверии лотереи. И будет, я думаю, еще больше теперь, потому что второй пик — это хороший результат для франчайза из Сан-Франциско / Окленда. Стеф Карри принес команде своей второй пик. И теперь вот теперь главный вопрос, что делать Golden State в этой ситуации? Вопрос, который мы еще, я думаю, проговорим миллиард раз до 16 октября. Но мне кажется, что для Golden State, в принципе, ситуация практически выигрышная. То есть они могут делать все, что угодно здесь. И у них самый, у них второй раз в истории всего, вот сообщают, второй пик. Поэтому интересно. Интересно будет за майндсетом Боба Майерса понаблюдать. Но мне кажется, что вот здесь как раз раскрывается для них возможность и забрать того же Джеймса Вайзмана, если у них есть интерес в этом, или пойти вообще в обменную сторону и, в принципе, уже смотреть на то, что и какого игрока конкретно можно заполучить за второй пик.
Ну, тут необходимо сказать, что этим игроком, которого выбрали не под вторым пиком, был Рик Берри, то есть одна из, наверное, главных легенд в истории франчайза Warriors, поэтому со вторым пиком у них вот такие вот очень хорошие взаимоотношения. Ну, для Golden State это действительно все дороги открыты, и то, что они не получили первый пик, это вообще не должно быть для них какой-то особенной трагедией. Им на самом деле можно развернуться в очень разные стороны. Вполне возможно, что они будут даже рассматривать трейд-даун, потому что наверняка, если мы говорим о том, что первый пик будет у Миннесоты, если они действительно возьмут Энтони Эдвардса, который на сегодня является главным фаворитом на первый пик, и, конечно, в услугах Ламело Бола под вторым пиком могут быть некоторые команды пониже быть заинтересованы, особенно где-то на местах 7-8, поэтому ничего, я думаю, исключать в этом случае не стоит.
Третий пик у нас достался Шарлоту. И действительно, вот здесь тоже интереснейшая ситуация, потому что мы знаем о том, кого выбирали Хорнетс в последнее время и как у них вообще скроена команда, потому что драфт, как мы уже повторяли, да, богат на защитников, а у Шарлота мы знаем, что помимо Терри Розьера, которому они заплатили достаточно большие деньги не так давно, есть еще Девонта Грэм, который действительно претендует на статус самого прогрессирующего игрока прошлого сезона, пик второго раунда, который просто ворвался в NBA с ноги в свой второй сезон. Ну и есть Малик Монк, которого не стоит забывать, который тоже был выбран достаточно высоко на своем драфте, несмотря на то, что он не оправдал по большому счету ожиданий, но есть и такой персонаж. Ну и мы знаем, что, в принципе, последние два драфта они выбирали форвардов, Пиджей Вашингтона и Майлза Бриджеса. То есть у Шарлота тоже, в принципе, руки развязаны в этой ситуации. Шарлот, я думаю, немножко не ожидали подобного исхода, потому что у них были не такие уж и высокие шансы, но они будут выбирать в первой тройке. Если представить, что ты Мич Капчик, что ты бы сделал в такой ситуации и в какую вообще линию ты бы смотрел, если бы ты был Шарлотом?
Ну, во-первых, для начала нужно сказать, что за Шарлот действительно очень приятно и радостно, потому что Шарлот, на самом деле, несмотря на все свои проблемы с составом, несмотря на то, что после хода Кемба Уокера им поручили реальную борьбу за первый пик, они на каком-то этапе были вполне себе респектабельной командой, и я думаю, это одна из тех команд, которая совсем не сливала для этого результата, и поэтому, ну, вот какая-то баскетбольная карма все-таки присутствует. Мы вообще можем сказать, что Шарлотта были в одной или в двух побед от Вашингтона, который попал в бабл, поэтому Шарлотта реально едва в бабл даже не попали. Поэтому, конечно, за них очень приятно, особенно с учетом, что как-то вот мы привыкли, что они очень выбирают там, тут у них девятый пик, это их там классика, Фрэнка Мински, Ноа Вонлей и так далее. Вот, а теперь необходимо привыкать к чему-то новому. Шарлот, в принципе, такой состав достаточно глубокий, в принципе, по позициям есть очень много полезных игроков, но вот нет таких игроков, которые могут претендовать на статус на суперзвезды, игроков уровня безоговорочно матча всех звезд. Да, там, конечно, у меня есть скрытая вера в Пиджея Вашингтона, что он таким станет, но сейчас на это закладываться не стоит. Поэтому я думаю, что необходимо Шарлот рискнуть брать игрока с самым высоким потенциалом. И тем более, что позиция Джеймса Вайзмана позволяет его хорошо интегрировать в эту команду. Вилли Эрнан-Гомес, Коди Зеллер, Бисмак Биомба. Конечно, полезные игроки, но согласись, что этот набор, он нуждается в каком-то апгрейде и нуждается в том, чтобы как-то разбавить эту линию, которая уже несколько лет неизменная, не является в первую очередь полезной именно в атакующих построениях Шарлотт. То есть в защите они там отрабатывают, но в атаке, к сожалению, позиция центра у Хорнетс традиционно провисает. Поэтому, если Вайзман останется, я думаю, что он будет главным фаворитом на то, чтобы уйти в Хорнетс. Вот. Если же Вайзмана заберут, тогда, конечно, будут другие варианты, потому что я не думаю, что они захотят вкладываться в пойнт-гарда на этом драфте, потому что, ну, как бы и Терри Розье, и Девонте Грэм, в принципе, провели очень респектабельные сезоны. Грэм вообще был одним из самых спрогрессировавших игроков НБА в этом сезоне, поэтому я не думаю, что будут пытаться брать защитника. Вот. Поэтому, если Вайзмана уберут, опять же, вполне возможен и трейд-даун даже, и уже смотреть на игроков второго эшелона, типа Дэнни Авди или Оби Топпин.
Давай тогда уже так напоследок, не будем уже детально останавливаться на каждой из команд следующих, вот из группы, так сказать, преследователей. Понятно, что Чикаго прыгнули на несколько позиций, и в этом плане Артурсу Корнишовосу есть чем поработать на своем первом драфте. Кливленд чуть-чуть упал, но, в принципе, для них пятый пик, наверное, не худший вариант, потому что у Кавалерс действительно была бы ситуация, при которой нужно было бы, скорее всего, выбирать защитника там, где у них уже есть два молодых защитника, или центра в позицию там, где у них есть три центра. В общем, кому из вот этой группы команд, ну, я в первую очередь имею в виду Атланта, Детройт и Никс. Вот эта тройка, ну, может быть, Кливленд ты захочешь сюда добавить. Кому из этих команд, как тебе кажется, больше всего не повезло на драфте, потому что были хорошие шансы. И у Атланты были четвертые шансы, у Детройта были пятые, у Никс были шестые, и, соответственно, все эти команды будут выбирать на две позиции ниже заявленных шансов. Ну, мы с тобой говорили про Детройт и про то, как может условный Ламело Болл сильно оживить эту ситуацию. Мне кажется, Детройт здесь главный проигравший. Хотя Никс, я уже не знаю, что поможет этому франчайзу после прошлого года, когда они должны были выбирать в топ-3 и, собственно, выбирали третьими, но драфт оказался из двух суперзвездных игроков и третьего, ну, нормального, и Никс остался этот третий, то сейчас восьмой пик, наверное, не должен расстраивать фанатов Никс так уж сильно. В общем, вот из этой тройки кому больше всех не повезло и кому ты считаешь, вот действительно, эта лотерея, ну, повлияет в негативном плане на будущее развитие франчайза.
Действительно, не повезло Детройту, потому что у них был действительно очень большой шанс взять игрока с суперзвездным потенциалом, да, с которым необходимо было работать. И, в принципе, у Детройту это спешить некуда. Детройт в ближайшие годы будет командой одной из худших в лиге, это очевидно. Поэтому, безусловно, Детройту необходим был действительно уникальный талант. Я, в принципе, думаю, что может быть вариант, при котором кто-то из топ-3 может упасть к ним. Или Вайзман, или Ламело, или Эдвардс. Но, конечно, это уже, наверное, вопрос не то чтобы фантастики, но уже, в общем, не стоит на это тоже закладываться. В свою очередь, Атланте, мне кажется, не то чтобы повезло, но это, может быть, в долгосрочной перспективе сыграет с ними гораздо более приятную игру, чем если бы они выбирали, допустим, первыми. Потому что первый пик — это большое давление. То есть это давление на игрока, и понятно, что ты не можешь, допустим, как в американском футболе, взять под топ-пиком человека, который бы просто тебе тупо подходит. Ты должен брать франчайз игрока потенциального, лицо франчайза, особенно если это действительно плохая команда, которой необходимо движение вверх. Но я не думаю, что ни Энтони Эдвардс, ни Ламело Болл, тем более, подошли бы хорошо Атланте по очень многим причинам. Опять же, вопросы по защите, которые необходимы, вопросы по самоотдаче, которые необходимо ставить перед Атлантой. И, в принципе, шестой пик – это тот пик, под которым ты уже смело можешь брать игрока, который будет скреплять всю эту конструкцию, игрока, который станет своим там Майкелом Бриджесом для этой команды. Поэтому для Атланты, мне кажется, ситуация вполне себе очень приятная, а тем более, что шестой пик как бы и дешевле стоит тупика. Ну, а по поводу Никс, в принципе, у Никс-то шансы совсем-то не были, скажем так, очень большие. Поэтому Никс вообще не стоит, как бы, я думаю, в этой ситуации особенно расстраиваться. Но я думаю, что Тому Тибодо так немного стало приятно не получить тупик на этом драфте, потому что, опять же, ни Ламелу, ни Энтони Эдвардса не являются игроками, которые психологически ему подходят.
Да, наверное, так и есть, особенно с Ламелло. Конечно, мне было бы тяжело увидеть их коллаборацию, но Леон Роуз был не очень доволен в трансляции 8-м пиком. Да, его тоже можно понять. Первый драфт у него будет в качестве человека, принимающего решения в Нью-Йорке, и 8-й пик не совсем тот пик, которым бы, наверное, хотелось ему оперировать. В этом плане, конечно, Артурсу Курнишову-Суич в Чикаго с 4-м пиком повезло немножко больше. Давайте еще раз напомним, что Миннесота будет выбирать у нас первой, Голден Стейт у нас будет выбирать вторым, Шарлот третьим, Чикаго четвертым, Кливленд 5, Атланта 6, Детройт 7, Нью-Йорк 8, Вашингтон 9, Феникс 10, Сан-Антонио 11, Сакраменто 12, Пеликанс 13 и Бостон 14, ну и так далее и тому подобное. Там уже у нас дальше начинаются пики фиксированных команд. Последняя тема, которую коротко давай обсудим. Сегодня как раз вот за несколько часов до лотереи появилась новость, появился репортаж на ESPN о том, что лига планирует перенести на несколько недель старт Free Agency, который был запланирован на 17-18 октября. Связано это с тем, что, в принципе, 1 декабря, как дата начала следующего сезона NBA, оно немножко сдвигается, потому что вряд ли клубы начнут следующий сезон вот в это запланированное число. Соответственно, нет смысла никуда спешить с работой рынка. И, соответственно, может пострадать и драфт в этой истории, который может быть перенесен еще на несколько дней. Мы помним, что изначально драфт планировали проводить 12 октября, потом его сместили на несколько дней по трансляционным моментам. Сейчас он запланирован на 16 октября. Соответственно, очень простой и короткий вопрос. 16 октября мы с тобой посмотрим драфт или все-таки это будет немножко попозже?
Ну, если есть такие разговоры, я думаю, это будет все-таки немного попозже, но я все же надеюсь, что это не будет критически позже. И не потому, что мы этого так сильно хотим, хотя мы, конечно, очень сильно ожидаем драфт как одно из самых главных событий в году, но тут необходимо еще реально учитывать аспект того, что мы должны стать на место этих молодых проспектов, которые сейчас находятся в очень подвешенном состоянии, да, там кто-то типа Петрушева уехал в Европу, но в принципе все топ-проспекты, все люди, которые готовы уже были сейчас рубиться в летней лиге, уже закончить эту летнюю лигу благополучно, они в принципе сейчас остаются в таком состоянии, когда уже и в колледж не вернутся, и в принципе и НБА в следующий сезон вообще непонятно, когда будет стартовать, поэтому хочется, конечно, им какой-то уже более определенности, хочется какого-то праздника и понимания того, что им двигаться дальше. Особенно это касается для тех людей, которые на сегодня являются пограничными между серединой и концом второго раунда и андрафтами. То есть на сегодня, я думаю, есть большая категория людей, которые четко не знают свои перспективы на драфте, и поэтому, естественно, для них чем раньше, тем лучше, потому что на каком-то этапе, если их не выберут на драфте, если они не будут хотеть играть в Лиге Развития, у них просто уже тупо не будет контрактов по всему миру, в Европе, там, в Австралии или в азиатских странах. Поэтому, конечно, хочется, чтобы это произошло как можно скорее. Я не думаю, что это вообще как-то потенциальный перенос сезона на поздние даты вообще должен повлиять на драфт, как бы в обычное время между драфтом и между началом сезона проходит 4 месяца, поэтому, в принципе, я не думаю, что это сильно как-то должно на драфт повлиять, поэтому надеюсь, что все-таки 16 октября мы увидим драфт НБА.
Адам Сильвер сказал как раз в эфире трансляции драфт-лотереи, что 1 декабря, с учетом того, как лига проходит нынешнее окончание сезона, для него кажется немножко преждевременным стартом. И, конечно же, лига очень хочет вернуть хотя бы какую-то часть болельщиков на трибуны, поэтому мы увидим, но пока что остается зафиксированным 18 октября, как дата начала рынка свободных агентов, и 16 октября, как дата начала вернее, не дат проведения драфта NBA. С этой надеждой, с надеждой на то, что мы увидим драфт NBA в нужный срок, мы с вами прощаемся, призываем вас подписываться на наш Patreon, потому что на нашем Patreon у нас большинство драфт-подкастов выходит, у нас в ближайшие дни планируются некоторые выпуски. Ну и, конечно, у нас теперь есть порядок, мы наконец-то начнем фантазировать, составлять моки, драфт-борды, уже такие персонализированные и новые, слушай, вот как раз, давай еще останемся в эфире, это 2 минуты. Новый мок драфт ESPN вышел прямо сейчас. И под первым пиком в Миннесоту Тимбервулс, уважаемые нами, господа Шмидтс и Гивони, отправляют Ламело Бола. Энтони Эдвардс, 2-й пик, Шарлотт, 3-й, Джеймс Вайзман, Оби Топпин, 4-й, Дэнни Авдия, 5-й в Кливленд, Аньека Оконгву, 6-й в Хоукс, 7-й Тайрис Халибертон в Детройт, 8-й Айзек Окора в Никс, 9-й, Прэшус Ачиуа, Вашингтон, и 10-й, Аарон Нейсмит, Феникс. Вот такая вот десятка. Ну, в Миннесоту будет интересно. В общем, все, спасибо всем, кто слушал, спасибо всем, подписывайтесь на нас, и рассказывайте друзьям, и ждите драфт вместе с нами. Александр Пашута и Андрей Гладченко общались для вас о драфт-лотерее в экспресс-режиме 4:25 утра. Ну, для нас это не помеха, особенно, когда параллельно Леброн Джеймс играет с Дэмином Лиллардом, и это очень интересно смотреть. И слушать. Всем спасибо и всем пока.
Всем пока. Смотрите Play of NBA.